Так прежде чем мы приступим к практике призывания Дататрии, следует прояснить некоторые принципиальные моменты. И принципиальные моменты – это каков смысл духовной практики, ее конечная цель и что для нас является Дататрия, каково соотношение метода и мудрости. Очень важно всегда иметь правильную мотивацию в практике. Если наша мотивация не прояснена, то даже получая различные передачи, мы не сможем просто ими воспользоваться. И напротив, если наша мотивация безупречна, то все передачи – это как зерно, которое бросается на подготовленную почву, из них прорастает настоящее дерево. В Йога Васиштхе говорится, все наслаждения в этом мире только иллюзии. И человек пытается наслаждаться этими иллюзиями так же, как глупец наслаждается вкусом фруктов, отраженных в зеркале. Но все надежды человека в этом мире постоянно нарушаются временем. Только от времени все изнашивается и разрушается в этой вселенной, и ничто от него не может скрыться. Время творит бесчетные вселенные, и во мгновение ока разрушает их. Нет ничего мощнее времени. Время беспощадно, непреклонно, жестоко, жадно и ненасытно. Так цель нашей духовной практики является превосхождение непостоянства. Превосхождение непостоянства и переход в более высокое измерение. Занимаясь духовной практикой, мы не то чтобы изучаем просто философию, получаем некоторые методы и пытаемся работать. Мы строим новое будущее, новую жизнь. И от того, насколько мы осознаны, насколько мы прилагаем усилия, зависит, построим ли мы новое будущее, новый мир, и найдем ли мы себя в этом будущем, либо нам не удастся это сделать. И мы строим не новое будущее не какое-либо в социальном плане, или новый мир, мы строим собственное будущее и собственный новый мир. Это, так сказать, персональное будущее и персональный мир, хотя, конечно, мы можем иметь различные связи. И без понимания того, что занимаясь духовной практикой, ты строишь свою жизнь и пытаешься строить свое персональное будущее и свой персональный мир, такой, где бы ты превзошел непостоянство времени, превзошел ограничения и страдания. Я думаю, это самая верная мотивация. Именно относиться к учению, к духовной практике, как к средству, из которого ты строишь свою жизнь. Духовная практика, если она не строит вашу жизнь и не позволяет строить новую жизнь, то она бесполезна, в общем-то. Это, ну, можно сказать, такое любопытство к ведической культуре. Но истинная духовная практика – это та, которая трансформирует вашу жизнь, ведет в более высокое состояние, открывает вам новые горизонты, новые тоннели реальности, открывает ваш потенциал и дарует вам возможность достичь всего, чего недостижимо в статусе человека. И принцип Адвайты, учение Адвайты не означает, что мы следуем какому-то религиозному течению ради самого религиозного течения. Принцип Адвайты означает, что практикуя, мы пытаемся раскрыть свой бесконечный потенциал, а ничего более, применяя различные методы. В этом учении ситхов. Мы пытаемся создать собственную персональную религию, потому что Адвайта – это персональная религия. В Адвайте нет коллективных каких-то таких, что ли, идеологем. Мы должны создать свой собственный тоннель реальности. Разумеется, это не отрицает принцип сотрудничества, взаимодействия, принцип третьей драгоценности, духовной общины. Однако связи в этой общине принципиально построены на иных понятиях, где каждый как бы является островом, самодостаточным тоннелем реальности и строит этот тоннель реальности. И когда мы рассматриваем учение как то, что выстраивает нашу жизнь, именно тогда наша мотивация является верной. Часто я, наблюдая за практикующими и как бы анализируя их жизнь, практику, вижу, что не всегда есть понимание того, как учение может быть интегрировано в жизнь. И часто можно наблюдать, что учение не интегрируется в жизнь. По принципу, практика учения – это одно, а моя жизнь – это другое. Если вы монах, то, в общем, понятно, ваше учение интегрируется в жизнь естественно. Но когда человек практикует в миру, то для него возникает большая трудность, как именно интегрировать учение в жизнь. Но учение – это не то, что мы практикуем лишь время от времени. И не то, что можно практиковать на ретритах и в диалоге. Если у вас такой подход к учению, конечно, это ошибочный подход. И благодаря такому подходу невозможно реализовать учение. Дело в том, что учение невозможно практиковать. Учением возможно только жить. Я думаю, если кто не понимает этого, то надо это понять. В противном случае ты не получишь пользы от учения. И тот, кто пытается практиковать учение, он ошибается. Потому что истинная практика – это когда вы живете учением, вы им дышите, вы ему преданы, вы его практикуете, вы применяете методы, вы видите мир через призму тех достижений, которые вам дает учение, тогда это можно назвать практика освобождения. Если же мы пытаемся просто практиковать учение, то мы будем практиковать его много лет, и пройдет время, и мы обнаружим, что мы практиковали, но вроде бы все то же самое. Вроде бы мы остались теми же самыми. Ну, может быть, мы чего-то узнали, чуть-чуть расширились некоторые опыты, но в принципе та же сансара. И тогда мы чувствуем, что такое учение, что не работает. Великое учение, такая мощная парампара святых и ситхов, а мы видим, что учение не избавило от нас тех иллюзий ограничений сансары, которые мы ожидали. И что здесь, в чем была ошибка? Ошибка была в том, что мы пытались практиковать учение, вместо того, чтобы учением жить. Мы не пустили учение, то есть учение безупречное, это богооткровенная линия передачи, которая, не прорываясь, всегда существует. Но мы неверно подошли к учению, мы его не пустили полностью в свою душу, мы ему не открылись. Другими словами, у нас не было веры достаточно. Мы всегда с ним пытались как-то так договориться, сторговаться по типу «я возьму от учения что-то, получу пользу, ну что-то дам учению, но в общем мы будем на расстоянии находиться». Возможно, потому что где-то мы не совсем прояснили для себя принцип учения. Именно потому оно кажется трудно срабатывающим или срабатывающим не сразу. Но когда мы понимаем, что учением необходимо жить, духовная практика по-настоящему начинает нам открывать новые горизонты. И именно такая мотивация, когда мы связываем именно нашу жизнь с учением, она способна привести к истинному освобождению. Следует понять, что учение ни в коем случае нас нигде не ограничивает. И цель учения – дать нам максимальную свободу, раскрыть наш безграничный потенциал. Существуют различные способы и схемы практики учения. Единственное, что мы должны делать, когда мы практикуем учение в любом способе, подходить к учению безупречно, с полной самоотдачей. И такая полная самоотдача называется принцип тапаса. И если принцип тапаса отсутствует, какое бы великолепное учение ни было, то невозможно реализовать то, о чем учение говорит. И что такое тапас? Тапас переводится как «становиться горячим», «жечь». То есть это возжигание, воспламенение. Это аккумулирование внутреннего жара или внутренней силы йогина. И в этом внутреннем жаре сжигается эгоизм, зависимость от органов чувств, от желаний и кармы. То есть это такой акт самоотречения и самопожертвования низшего «я». И когда такой тапас существует, значит, мы верно подходим к учению. Если же тапас отсутствует, если мы боимся какие-то совершать усилия, предпринимать радикальные шаги, концентрированно выполнять садхану, если мы боимся взять на себя какую-то ответственность в служении, если мы всего избегаем, учение не входит в нашу жизнь. Тапас означает, что у нас присутствует намерение, усилие и самоотдача. Что по этому поводу говорит Риши Васишха? Васишха дает такие наставления Раме. В этом мире достичь чего-либо можно только собственными усилиями. И когда что-то не удается, искать причины надо в недостаточных усилиях. Это очевидно. То, что называется судьбой, это выдумка. Умственные усилия Урана – это те умственные, словесные и физические действия, которые делаются в соответствии с наставлениями мудрого человека, хорошо знающего Писание. Только благодаря таким усилиям Индра стал королем рая. Брахма стал создателем, а все остальные боги и полубоги оказались на своих местах. Далее Риши Васишха говорит, что судьба – это не что иное, как усилия прошлых рождений. И вот наша нынешняя карма – это те усилия, которые мы совершали раньше. А наша духовная практика – это те усилия, которые мы проявляем сейчас. И все зависит от того, какие усилия победят. То есть победят ли усилия прошлых рождений или победят ли усилия нынешних рождений. И между этими двумя категориями существует постоянный конфликт, и побеждают более сильные. То есть либо старые усилия победят, либо новые. Усилия, не соответствующие Писаниям, мотивируются непониманием. К примеру, когда мы прилагаем усилия, не направленные на духовную практику, это означает, что мы избрали неверный вектор усилия, и у нас не было понимания, когда мы прилагали такое усилие. Если же мы имеем понимание, мы прилагаем правильный вектор усилия. Допустим, человек прилагает усилия, чтобы быть процветающим. Но если он это процветание мыслит просто как материальное обогащение, это означает, что у него нет понимания, ради чего ему это процветание нужно. Это пример неверного усилия, потому что нет понимания. Либо человек пытается выстраивать какие-либо семейные взаимоотношения, ищет спутника жизни и хочет как-то реализовать свои привязанности. Но если у него нет понимания, ради чего это, если он не рассматривает семью как средство опоры для духовного поиска, то, скорее всего, это закончится страданиями. Поскольку никому в семейной жизни больше 100 лет не удавалось прожить. В конце концов, это будет разрушено. И это просто недальновидность, которая обусловлена неверной мотивацией. Это и есть непонимание. Итак, Васишка говорит, когда нет результата усилий, надо внимательно посмотреть свои действия и проанализировать, что исходит из непонимания. И если обнаружишь такие усилия, которые исходят из непонимания, то их надо беспощадно искоренять. Нет силы больше, чем правильное действие в настоящем. И Васишка говорит, поэтому надо стиснуть зубы, прилагать усилия, победить зло добром и судьбу усилиями в настоящем. У нас есть определенная карма, то, что называют судьба еще, дайва. И по этой карме нам суждено различные переживания в этой жизни. И то, что нам суждено пережить, уже создано ранее нашими прошлыми усилиями. И, возможно, эти усилия были неправильными, неверными. Тем не менее, это уже создано, и никуда от этого не деться. Единственное, как это можно изменить, прилагать усилия в настоящем, чтобы эти усилия превысили ваши прошлые усилия. И можем мы забыть о карме, конечно, но карма о нас не забудет. Она все равно будет действовать, хотим мы это или нет, она нас будет склонять к определенным действиям. И эти действия не всегда могут быть верными, не всегда могут быть благоприятными для нас нынешних, потому что мы не совсем даже знаем, что же мы делали ранее. Но сейчас у нас есть разум, сознание дхармы, то есть сейчас у нас есть понимание, какие действия благоприятно совершать в настоящем. Исходя из этого, совершая действия в настоящем, мы пытаемся преодолеть действия в прошлом. Судя по тому, что мы родились человеком, у нас есть определенная заслуга, но с другой стороны, судя по тому, что мы не родились богами или пробужденными, и что мы вообще родились вместо того, чтобы быть, например, богом, брахмой, творцом или жить в небесных обителях, пребывать как абсолют, то у нас было создано много причин и следствий различных, кармических, которые вынуждают нас принимать физическое тело. И чтобы эти причины следствия пресечь, нужно выполнять практику. И как вообще происходит давление кармы? Давление кармы происходит через самскары. Самскары – это некие информационные потоки образов в подсознании. Если эти информационные потоки существуют, они воздействуют на энергетическую систему человека и превращаются в васаны, энергетические импульсы. То есть эти импульсы тянут что-либо делать. Почему кого-либо иногда тянет заниматься живописью, а кого-то идти на войну и воевать? А кого-либо возникает инстинкт материнства, а кого-либо тянет с детства в монахи? Это, конечно, не совершается просто так, такие выборы. Это происходит потому, что есть самскары, ментальные следы, кармические отпечатки в подсознании. Это как некий такой информационный поток, который опускается на человека сверху через сахасрара чакру и впитывается в энергетической системой. И затем это превращается в васаны, в импульсы. И васаны побуждают что-либо делать, как-либо действовать. И часто бывает так, что человек, если он не осознан, он не может противостоять этим самскарам. Он иногда говорит, я все понимаю, но ничего не могу сделать. Потому что внутри него есть более тонкие, могущественные силы, которые им управляют. И все люди, они такие управляемые на расстоянии существа, управляемые именно самскарами и импульсами. И для того, чтобы пресечь карму, надо научиться управлять самскарами, потоками самскар и васанами. То есть реализовать более тонкое сознание, которое способно им противостоять. И часто как бывает так, что когда человек начинает интенсивно практиковать, он испытывает мощнейшее давление самскар, или мощнейшую внутреннюю борьбу, или духовную брань. И особенно часто в христианстве это описывает. Он хочет одно, а самскары хотят другое. И внутри него происходит такая внутренняя борьба. Иногда эта борьба занимает много времени. Человек хочет медитировать, а его самскары говорят, тебе надо искать женщину для занятия сексом, тебе надо искать богатство, тебе надо искать славу, тебе надо искать какие-либо активную деятельность для того, чтобы достичь положения в обществе. И человек хочет одно, он хочет медитировать на пустоту, а его самскары все равно разворачиваются. Если бы он не был практиком, он бы все это реально воплощал, так бы его карма разворачивалась. Но поскольку он практикующий, он это отслеживает, он не дает этому проявляться на физическом уровне. И он блокирует васаны, импульсы в теле, которые возникают как мирские желания. И если он опытный практик, он превосходит самскары, он утверждается в более тонком состоянии. Если же он практик слабый, часть самскар снова он все равно пропускает, он все равно вынужден действовать под влиянием кармы. И эти самскары вынуждают его действовать так или иначе, они дают васаны импульсы в теле. И он вынуждается делать это, и он не может делать чего-то другого. И вот если мы возьмем святого, то святой очень свободен, он не обусловлен. Он может делать, он может не делать, он может жить в одной стране, в другой. Он может сидеть в ретрите, или он может активно заниматься чем-либо, но он не отождествлен с тем, что он делает, он играет во все это. Для него это подобно развлечению. Его не обуславливают кармы и самскары. Если же мы возьмем человека, который не очистил себя, то он может действовать именно так, не иначе, потому что самскары и карма вынуждают его это делать. Вопрос, как преодолеть самскары и кармы и быть победителем в этой духовной брани. И святые утверждают, что это возможно только тапасом. Тапас означает большое усердие, внутреннее воспламенение. Итак, Васиштха говорит в главе 2 «Стремления». Ленивый человек хуже осла. Никогда нельзя поддаваться лени. Надо стремиться к освобождению, видя, как жизнь уходит с каждым мгновением. Не надо купаться в чувственных наслаждениях, как червь на возе. Тот, кто говорит, что такова моя судьба, я не могу ей противиться, не имеет разума, его покидает удача. Собственными усилиями добудь мудрость, и потом пойми ее. Собственное усилие оканчивается пониманием сути. Если бы не было на земле этого ужасного источника зла под названием лень, остался бы ли кто-либо безграмотным или бедным? Но из-за лени люди на земле ведут животную жизнь, полную страданий и несчастья. Далее Васиштха говорит, каковы усилия, таковы и результаты. Смысл личных усилий еще называют судьбой. Когда случается несчастье, люди восклицают, увы, какая трагедия, или увы, такова моя судьба. Но то, что называется судьбой или Божьей волей, просто результат прошлых действий, личных усилий в прошлом. Настоящее бесконечно более могущественно, чем прошлое. Только полные глупцы удовлетворены результатами своих прошлых усилий, которые они называют Божьей волей, и не прилагают никаких усилий в настоящем. И часто, читая некоторые книги по Адвайте, люди начинают спрашивать, если на все есть игра абсолюта, если он уже все спланировал, то значит я ничего не могу. Особенно иногда люди читают книги Нисаргадатта Махараджа и Рамеша Мусикара, где придерживаются такой точки зрения. Однако они говорят о воззрении. И с точки зрения воззрения, я здесь полностью согласен, но не с точки зрения относительного измерения. И учение говорит совершенно однозначно, что не все запрограммировано, а у нас есть свобода воли, и у нас есть свобода выбора. И если бы у нас не было свободы воли и свободы выбора, мы бы просто не могли эволюционировать. И нам дана возможность выбирать, прилагать ли нашу волю или ее не проявлять. И сказать так, что все есть игра абсолюта и все есть иллюзия, и в том числе и мое «я», значит, я ничего не могу делать, это было бы ошибочно. Потому что именно у тебя существует ичха-шакти, вселенская энергия абсолюта, которой ты можешь воспользоваться. Это и есть твоя воля и твоя свобода воли. И от того, как ты ею распорядишься, зависит также и твоя судьба. И Васильевская говорит, если ты видишь, что твои усилия в настоящем иногда не приносят результата, и ты думаешь, что это судьба или Божья воля, ты должен понять, что твои усилия просто сейчас слабы и недостаточны. И слабый и неумный человек видит руку провидения судьбы в том, что ему встречается сильный и могучий враг и уступает ему. Далее Васишка говорит, иногда случается, что град побивает урожай крестьянина. Несомненно, сила града была больше, чем усилия крестьянина, и теперь крестьянин должен больше стараться. Он не должен печалиться о неизбежности. В противном случае мы должны были рыдать целыми днями о неизбежности смерти. Мудрый, конечно, должен различать, что возможно достичь личными усилиями и что невозможно. Однако было бы глупостью относить это к чему-то внешнему и говорить, что Бог посылает меня в рай или в ад, или что судьба заставляет меня делать то или это. И Васишха далее говорит, личные усилия – это просто другое название для Божьей воли. То, что называют Божьей волей, транслируется именно через наши усилия. Божья воля – это есть не что иное, как ичха-шакти абсолюта. Да, вселенская воля действительно существует. Это ичха-шакти. И у абсолюта есть различные энергии. Джняна-шакти – энергия свободы, ичха-шакти – энергия воли, крия-шакти – энергия действия. Однако эта ичха-шакти, она проявляется не прямо, она проявляется через разум живых существ, то есть через нас. И выходит так, что Божья воля или воля Абсолюта – это есть и наша собственная воля. И есть такая поговорка «У Бога нет иных рук, кроме твоих собственных». Перефразируя ее, можно было бы сказать, что у Бога еще нет иной воли, кроме твоей собственной. И поскольку у нас, как у разумных существ, есть свобода воли, свобода выбора, то мы сами также можем оперировать этой ичха-шакти. Не существует никакого фатализма. То есть предопределенность кармы существует, как некий набор данных в наших тонких телах, которые проявляются. Но не существует однозначной зависимости от этой предопределенности, потому что есть аспект нашей воли. И вмешавшись, и активно вмешавшись, наша воля всегда может эту предопределенность смещать. И она может даже ее полностью блокировать. А если мы не вмешиваемся, не прилагаем никаких усилий, не моделируем наше будущее, думаем, ну пусть все идет как идет, я расслаблен и нахожусь в недеянии. Это означает, что мы не совсем понимаем принцип того, как мы можем использовать наши духовные знания. Принцип созерцательной практики недеяния действительно заключается в том, чтобы быть за пределами усилий, за пределами деяния. Но он не предполагает, что мы занимаем безвольную, пассивную позицию. Отпускание, расслабление, пребывание в неконцептуальном, Пребывание в настоящем, не прошлого и будущего, относится к воззрению, к созерцательному присутствию. Но оно не относится к поведению. Потому что если быть логичными, и вы будете реализовывать это воззрение в поведении, то очень скоро, если вы честны и искренни с собой, вам надо будет покидать этот мир, сансару, и становиться безумными аватхудами. Если уже отпускать все, так отпускать полностью, быть последовательным. Вам надо будет перестать заботиться о пище, еде, крови, социальных нормах, работе, своей семье, даже своем теле и так далее. Это совершенно другой путь. Это путь аватхуды саньясина, к которому вы не готовы ни сейчас, ни не будете готовы в ближайшем будущем. Этот путь совершенно неприемлем для вас, как для практикующих. Когда вы пытаетесь воззрение проявить в своем поведении, это невозможно. Мы живем в других условиях, в другое время, в другой стране и не имеем реализации для этого. Чтобы жить только воззрением, жить на подаяние, жить играя, ожидая, пока карма этого тела исчерпается, и ты сольешься с Брахманом, как некоторые аватхуты безумной мудрости живут. Но, коль мы живем в относительном измерении, здесь есть совершенно иные законы. И здесь важно, пребывая в недвойственном воззрении, проявлять правильное намерение в относительном измерении, в поведении. Активно его формировать, активно в него вмешиваться, проявлять ответственность, активность, концентрацию. Моделировать собственное будущее, планировать его, исходя из ясности присутствия. Проявлять свою волю, ичхашакти, свою свободу выбора. Стать мандалишваром. Правителем собственной жизни. Потому что если мы не станем каждый правителем собственной жизни, то наша жизнь будет без правителя. Это подобно тому, как мы сидели за автомобилем в состоянии осознанности. Но думали, осознанности просто быть в осознанности достаточно. Не нужно ни вращать руль, ни учитывать знаки. И куда же этот автомобиль приедет? Напротив, когда мы моделируем наше будущее и направляем его силой естественного созерцания, мы его выстраиваем. Мы выстраиваем его четко в конкретном направлении. Мы его прогнозируем и пытаемся его направлять силой той ясности, которая у нас появилась в результате созерцания. Это и есть принцип учения, называемый санкальпа-видья, учение о силе намерения. Мы должны знать, в каком направлении мы должны проявлять свое намерение, если хотим получить результат, который мы задумали. Если мы решили стать Бога-человеком, то мы должны непрерывно проявлять свое намерение в эту сторону. А если, к примеру, человек говорит, я хочу освобождения, хочу стать Бога-человеком, святым ситхом, ты спрашиваешь у него, ну какие у тебя вообще усилия, как ты тренируешься, нерегулярно. Ну, тогда можно сказать, а ты знаешь, какие шансы у тебя вообще-то? Это подобно тому, как ты решил стать чемпионом по боевым искусствам. Но ты ходишь на тренировки один раз в месяц. И при этом еще не очень стараешься. Но при этом говоришь, конечно, я стану чемпионом по боевым искусствам. Можно сказать тогда, ты можешь стать чемпионом по боевым искусствам где-то в своих фантазиях или снах, но в реальности этого никогда невозможно сделать. Другими словами, нужно стать более прагматичными в учении, нужно реально учение проявлять в жизни, стать в этом смысле прагматиками. И вот такому прагматизму учит нас Риши Васиштха. И он дает наставление во второй главе, называемое «Стремление», именно как учение применить в своей жизни. И Васиштха говорит, мы можем только посмеяться над фаталистами. Личные усилия возникают из верного понимания, возникающего в сердце, когда сердце очищено учителями Писаний и примерами святых. И Васиштха говорит, личные усилия имеют тройственную основу – знание Писаний, инструкции учителя и личные усилия. судьба и божественное провидение здесь не фигурируют. Поэтому тот, кто желает спасения, должен переключить нечистый разум на нечистые цели путем постоянных упражнений. И в этом суть всех писаний. И святые всегда подчеркивают, с постоянством нужно идти по пути, который ведет к истинному благу. И мудрый искатель, он всегда знает, результаты его стараний будут соразмерны интенсивности собственных усилий, и ни судьба, ни Бог не могут это изменить. Потому что, когда он прилагает усилия, то Бог действует через его собственные усилия. Васишка говорит, несомненно, только собственные усилия ответственны за то, что получает человек в результате. Очевидно, человек попадает куда-либо или удовлетворяет свой голод в результате предпринятого путешествия или съедания пищи, а не то, что такова его судьба. Никто не видел судьбу, но все непосредственно наблюдали, как хорошее и правильное действие приводит к хорошим или плохим результатам. Поэтому с детства нужно стараться содействовать собственному спасению, изучением Писаний, находясь в компании мудрых, и прилагать правильные усилия. Судьба, божественное вмешательство – это только условность, которая из-за частого повторения некоторыми рассматривается как истина. Если бы Бог или судьба предопределяли все во Вселенной, то какой смысл бы тогда имели действия, даже правильные? Или можно было бы кого-либо чему-нибудь научить? Но в этом мире все действуют, и эта активность приводит к соответствующим результатам. У человека есть свобода воли, и во Вселенной не существует некоторой заданности, некоторой предопределенности, в ней есть вероятностность, стохастичность, как бы такой большой разброс различных вариантов реальности. И именно от того, насколько мы активно и правильно в нужном направлении приложим нашу свободу воли, и зависит результат, достигнем мы его или нет. Если мы не прилагаем усилия, или если мы прилагаем усилия в неправильном направлении, результат достигнуть быть не может. И Васишка здесь приводит такой пример. Люди используют выражение «судьба толкает меня на что-то только для самоуспокоения», но это неверно. Например, если астролог предсказывает, что молодой человек станет великим ученым, станет ли он ученым без образования и чтения книг? Нет. Почему тогда мы верим в предопределенность? И Рама сказал, так что же такое судьба или то, что называют Божьей волей? Васишка ответил, плоды собственных усилий, ощущаемые человеком как хорошие и плохие результаты прошлых действий, называются людьми судьбой. Судьба – это результат собственных прошлых действий. И если ты хочешь ее поменять, прилагай в этом воплощении правильные действия. В разуме человека находятся многочисленные скрытые тенденции, и они приводят к разным действиям, как физическим, так и умственным. И действия каждого находятся в строгом соответствии с этими тенденциями, по-другому и быть не может. То есть действие не отличается от наиболее сильной из скрытых тенденций, а эти тенденции не отличаются от разума, а человек и есть свой разум. Следовательно, меняя свой разум, человек меняет свои скрытые тенденции, и тогда его судьба и его действия тоже меняются. Итак, далее Васишка рассказывает о том, как побеждать скрытые тенденции, побеждать силой тапоса. Существуют различные традиционные виды тапоса или аскетической практики. Например, в древности существовали различные очень аскетичные формы тапоса, такие как лежание на мокрых гвоздях, Кантакашая тапас. Весенняя йога вниз головой над дымящимся костром из коровьего помета. Называется Урдхвамукхи тапас. Сидение под подвешенным сосудом, из дырочки которого капает вода. Джахатхари тапас. Держание руки поднятой вверх, пока ее мышцы не атрофируются, отросшие ногти не обовьются вокруг руки. Называется Урдхва тапас. Длительное стояние на одной ноге. Кхаришвара тапас, описываемый в Махабхарате, который выполнял Арджуна и Дхрува. Погребение заживо под землей в состоянии самадхи на несколько дней. Самадхи тапас. Сидение обнаженным в окружении пяти и более огней. Тхуни тапас. Продолжительное смотрение, не мигая на солнце. Тратака тапас. Лежание на одном месте. Аджагара садхана. Разумеется, тантрийские практикующие неоднозначно относятся к тапасу. И аскетические практики в учении Анутара Тантры не особо поощряются. Я привожу это просто как пример, а не средство для подражания. Существуют другие виды тапаса, например, сезонные виды тапаса, такие как тхуни тапас. Сидение внутри круга из горящих лепешек коровьего помета. Когда берется 5-12 лепешек, и они зажигаются, и ставится еще на голову поднос с такими лепешками, и человек в позе лотоса читает мантру вокруг пяти костров. Или иногда вместо того, чтобы ставить на голову, он находится под палящим солнцем. В течение 2 часов он находится в состоянии этого тапаса. И для этого избирается самое жаркое время года и самое жаркое время дня, с 12 до 2 часов. Есть джала тапас. В самый холодный зимний период человек пребывает в холодной речной воде, в самое холодное время суток, с 12 до 2 ночи. Он садится в воду и медитирует. Есть кхаришвари тапас. Стояние на одной ноге. В течение долгого времени, до 2 лет. Непрерывное стояние, когда такой человек уже не может ни лечь, ни сесть, и он вынужден даже спать стоя. И чтобы поддерживать, такой человек облокачивается на специальный такой костыль или на доску, подвешенную на ветке дерева. Также в древности среди ведических аскетов был распространен урдхва тапас. Когда йогин, аскет держал правую руку, вытянутой вверх, в течение нескольких лет, пока его рука полностью не застывала и не могла двигаться, не атрофировалась. Это называлось, такие садху назывались экбандху, однорукие. Также есть садхана, называемая майдан тапас. То есть майдан на санскрите — это площадь, площадка. Длительное пребывание под открытым небом и проливным дождем. Он выполняется в осенний период, когда йогин садится обнаженный, и несмотря на то, что дует ветер, идет дождь и прохладно, он не сходит с этого места, просто находится под действием этих элементов. Я, конечно, никого вас не призываю выполнять подобные виды тапаса. И тот тапас, который рекомендуется выполнять, допустим, это вегетарианская диета, брахмачарья. Тем не менее, следует понимать, что для того, чтобы реализовать цели освобождения и просветления, различные духовные школы и йогины шли на величайшие акты самопожертвования. И вот этот величайший акт концентрации и самопожертвования — это и есть тапас. И без такого тапаса, без такого волевого намерения и решимости невозможно чего-либо достичь. Именно тапас — то, что обеспечивает духовную победу. Без тапаса невозможно достижение. Проявляете ли вы тапас в служении, в медитации, в ретрите или в чем-либо другом, именно благодаря ему у вас будут результаты. А если вы не проявляете тапас, то результатов не будет. И когда у вас есть правильная мотивация, то вы можете заниматься такой тапас-практикой и направлять его в то место или туда, чего вы хотите достичь. И садхана для нас это всегда такая форма тапаса. Именно благодаря тапасу мы можем создать такой тоннель реальности в будущем, когда мы достигаем освобождения, когда мы становимся богосуществом, богочеловеком, освободившимся от круга рождения и смерти. Невозможно реализовать те цели, которые мы ставим, если у нас не будет достаточно приложенных усилий. И такие усилия нужно прилагать не один день, время от времени, их нужно прилагать систематически годами, однонаправленно, постоянно совершенствуя свое мастерство. Нужно постоянно бросать себе вызов, наращивать уровень своей практики, превосходить свои возможности, раз за разом бросать вызов и превосходить дальше свои возможности. К примеру, мог практиковать в позе лотоса час, ты пытаешься практиковать 2 часа. Прошел 10-дневный ретрит, пытаешься пройти 30-дневный. Прошел 30-дневный, пытаешься пройти полугодовой. И так далее. Занимаешься концентрацией, можешь пребывать в Махашанте медитации час, пытаешься идти к 2 часам. Если у тебя кумбака 1.5 минуты, ты пытаешься достичь кумбаки 2 минуты. Вот такая установка на постоянное превосхождение себя – это то, что делает реальное освобождение. Или сдал экзамен на 1-ю ступень, но пытаешься сдать на 2-ю. Сдал на 2-ю, бросаешь себе новый вызов, пытаешься сдать на 3-ю. А чтобы сдать экзамен, вам потребуется очень много потрудиться, поскольку он непростой. Но если не делать себе такие вызовы, то невозможно расти, невозможно прогрессировать. Сдал экзамен на 3-ю ступень, ты замахиваешься на 4-ю. А чтобы сдать на 4-ю, тебе будет предъявлено много разных условий. Попробуй сдать на 4-ю ступень. Даже для монахов 4-я ступень является нелегко достижимой. Но тем не менее, если не ставить перед собой такие цели, не бросать себе вызов и не идти вперед, невозможно истинно прогрессировать. К примеру, если мы возьмем в мирской жизни, существует европейская цивилизация. Когда-то европейская цивилизация была цивилизацией белого человека, цивилизацией первопроходцев, которая несла культуру в отсталые народы, колонизировала другие страны и так далее. Мы не будем рассматривать, хорошо или это плохо. Мы рассмотрим другое. В 17, 18, даже 19 веке в европейской цивилизации был дух. Дух соперничества с природой, дух первопроходцев. Они постоянно бросали вызовы и шли вперед. За счет этого европейская цивилизация стала доминирующей во всем мире. Она стала источником культуры, этики, да, в миру более высокое понимание, источником науки и прогресса. Но что мы видим сейчас? Сейчас сытая Европа не стремится никуда. Она медленно начинает вымирать. Они достигли комфорта. Им уже хорошо. И идеал европейца – это пенсионер с кинокамерой, путешествующий по другим странам. Она не ставит перед собой никаких больших целей, коллективных. Все прекрасно, все хорошо и все достигнуто. И можно только удовлетворять чувственное наслаждение. В результате этого Европа, как народ, начинает вырождаться, терять свои позиции. Она начинает оттесняться более молодыми этносами, культурами и религиями. И по прогнозам, к 2040 году Европа вполне может стать мусульманской или еще какой-либо. Это процессы, которые отражают реальное состояние дел в больших масштабах. Та нация, тот народ, который начинает почивать на лаврах, не прилагает усилий, не бросает себе вызовы, вырождается. Если мы перенесем это на одного человека, примерно то же самое. Когда мы успокаиваемся, когда мы перестаем делать себе вызовы, когда мы перестаем прилагать усилия, мы тоже становимся такой вырождающейся Европой на собственном индивидуальном уровне. И напротив, когда мы постоянно совершенствуемся, постоянно не ставя себе рамок, идем вперед, бросаем вызов своим ограничениям, мы по-настоящему способны достигать результатов практики учения. И учение – это такой способ постоянно расширять свои горизонты, не останавливаясь. Как только вы начинаете останавливаться, ваши горизонты снова начинают сужаться. И когда мы занимаемся практикой, очень важно, не останавливаясь, постоянно расширять свои горизонты. Не ставить себе никаких ограничений. Идти вперед так далеко, как это вообще возможно. По крайней мере, стремиться это делать. Это и есть принцип стремления, который очень важен в духовной практике. И стремлению посвящена вторая глава в йоге Васиштхи. И поскольку наша цель находится не в этом мире, а цель находится в мире божественном, по крайней мере в чистой земле, и наша цель это совершить такой переход к такому миру, то, бросая себе вызов, мы постоянно размышляем, как же совершить такой переход. Индивидуально и вместе с другими практикующими. И если мы не думаем об этом, если мы поглощены относительными целями, такой переход не состоится. Допустим, вы решили осуществить путешествие на Луну или сделать переезд в другую страну, то вы об этом думаете, и вы что-то делаете для этого. Если вы не думаете об этом, такой переезд не состоится. Но переход в чистые страны, переход к Богосуществу, переход в мандалу, персональный тоннель реальности – это еще дальше. Это еще более радикально. И практик, он всегда концентрируется, он всегда думает об этом. И тогда этот переход может осуществиться. Поскольку то, на что мы направляем сознание, оно обязательно и проявляется. Очень важно стать таким практичным человеком в учении. Учение – это то, что может оказать большое влияние положительное на нашу жизнь. Если мы сумеем правильно применить учение, если мы не сумеем его правильно применить, оно окажет наполовину то влияние, которое оно могло бы оказать. Если мы его применим максимально, оно максимальное даст нам пользу. Когда-то в возрасте 10 лет меня потряс один случай. Когда в школе дети, мои школьники, играли в футбол. И на школьном стадионе стоял какой-то мужчина лет 30, и он набивал мяч, занимался с мячом. И мы уже отыграли и собирались расходиться по домам, а этот мужчина продолжал набивать мяч. И мы с ним, за ним наблюдали еще час, а он не останавливался. Он уже вспотел примерно 3 часа непрерывно он это делал, может даже больше. И тогда кто-то из нас спросил, вообще не надоело? И он, не оборачиваясь, сказал, а мне же не надоело получать деньги для того, чтобы кормить мою семью. И внезапно я подумал, надо же, человек играет в футбол совершенно с другими целями, как он серьезно относится. Для нас, мальчишек, тогда это было просто развлечение. А этот же человек тренировался, Он тренировался, зная, что от того, насколько он натренирован, зависит жизнь его семьи. Ну, его жизнь, это для него было очень важным делом, практичным. И у меня в то время произошел такой переворот. Я подумал, надо же как можно по-разному относиться к одним и тем же вещам. То, что для мальчишек у нас развлечение, то для него смысл жизни и даже нечто очень важное. Примерно так же и существует дхарма. И если вы понимаете, что дхарма – это то, что должно накормить вас, и тех, кто даже с вами связан, то, что должно накормить в духовном смысле, что должно дать вам все, то вы, конечно, будете относиться к дхарме как тот человек, который непрерывно тренировался, а не так, как те мальчишки, которые просто играли в футбол. В этом смысл устремления.